Даки, великий народ, который был покорен в последнюю очередь, ну и один из самых последних народов, который был покорен Римской империей при императоре Трояне, и который, в общем-то, одни из первых вроде бы это эго как-то и сбросили. Был замечательный в свое время фильм, так и назывался он Даки, в котором он начинается с того, что римляне подходят к стенам какого-то, значит, там, дакийского города. Дакийцы спрашивают, вы кто? Они говорят, мы покорители Рима. И тут дакийцы поднимаются и кричат им в ответ, сначала покорите нас. Я почему об этом вспоминаю? Потому что мы получили недавно письмо, в том числе через Анатолия Алексеевича Клесова, который сегодня у нас в передаче. Здравствуйте, Анатолий Алексеевич, мы рады вас видеть. Если вы позволите, я это письмо зачитаю, с тем, чтобы слушатели понимали, в чем проблематика и почему мы сегодня проводим эту передачу, это обсуждение.
Да, добрый день, очень хорошо, очень хорошо.
Доброе утро. Как у вас обстоит дело с обсуждением темы интеграции Румынии и России, так как мы исходим из летописи, что устье Дуная, центр славянских земель, где и князь Святослав основал столицу, переославился на Дунае. А ДНК-генеалогия показывает, что молдаване являются родственниками русских и балканских славян, соединив их гены в своем народе. Понятно, что сейчас последние 150 лет упорно стирают общую историю для того, чтобы не дать славянам объединиться, так как Молдавия и Румыния связывают русских с сербами и болгарами. Тем более это понимание дает более точное представление о влиянии православных болгар, сербов, румын и молдаван на окраину Руси. Одесская молдаванка и бессарабский рынок на Крещатике в Киеве тому свидетельство. А Прикарпатскую Русь даже говорить не приходится. Часть Румынии, часть в окраине. Заметим так, что если визуально сравнить прикарпатских русинов, буцулов и молдаван с румынами, то принципиальной разницы мы не увидим ни в внешних, ни в национальных одеждах, ни в танцах. Только на разных языках говорят. А духовное влияние на киевскую митрополию, молдавского митрополита Петра Могила, столь значительно, что его разбирал даже ушедший историк Пыжик. Заметим также, что с православными молдаванами, как и румынами, православными русские люди, живущие на окраине, даже больше конфликтов не имели, в отличие от поляков, католиков. Тема нам кажется важной перед началом больших интеграционных проектов на Балканах. Сейчас в СМИ и образовании господствуют идеологии происхождения от римлян и нашествие императора Трояна на Дакию, хотя они больше сами себя относятся со Второй Римской империей Византии. Но русофобами именно эта римская идеология используется как антиславянская, как при Антонеску. Может, все-таки обсудите с профессором Клесовым эту тему? Могу точно сказать, что в Молдавии очень внимательно прислушаться к лекциям уважаемого профессора Клесова. И мы в этом плане полностью их поддержим. Мы тоже с большим вниманием всегда прислушиваемся к вашим лекциям. Дорогой Анатолий Алексеевич, вам слово.
Спасибо большое. Ну, действительно, на самом деле не только это письмо пришло. Приходит время от времени письма. Их немало, как раз от молдаван, которые хотят узнать, а все-таки что связывает молдаван с Румынией? Действительно, Румыния – это прямые потомки Римской империи. И какое отношение имеют, опять же, молдаване и румыны к славянам, к русским, к балканским славянам? Поэтому тематика эта показательная. И в данном случае то, что скажет ДНК-генеалогия, это тоже показательно. Но для начала я хочу сделать такое введение, чтобы объяснить, а, собственно говоря, при чем тут ДНК-генеалогия и почему она что-то может серьезно сказать в этом отношении. Кто, мол, это, откуда это взято? Я дам несколько примеров. Дело в том, что подобные проблемы возникают время от времени, и, в общем, ДНК-генеалогию надо подключать. Вот, скажем, проблема, которая была и которая, я полагаю, ДНК-генеалогия решена, это отношение русских к скандинавам. И вот Иоганн Шумахер, секретарь Петербургской академии наук, еще в первой половине XVIII века, он сказал, русская нация, это я цитирую, русская нация ведет свое происхождение от скандинавских народов. Он не дал никаких ссылок, никаких конкретных данных, просто он так полагает. И он так полагает, как-то потом из контекста вытекало, из того, что пишут, вот как раз шведы писали в этом отношении. И вот это положило основу или начало так называемой нормандской теории. что русские произошли от скандинавов, и в итоге скандинавы пришли, значит, к русским, и все наладили. А русские, естественно, славяне были ни на что не способны по взглядам как раз вот Шумахера и скандинавов многих, а все сделали скандинавы. Это и ремеслы, и военное дело, и дипломатия, и науку в том смысле, которую тогда вкладывали в такое вот изучение. И что сделала ДНК-генеалогия? И да, кстати, и с тех пор уже 300 лет почти, и норманисты так называемые говорят, что вот да, это вот все, скандинавы – это наше все. И дальше эта теория была развита, что якобы было скандинавов на русской равнине видимо-невидимое. Сначала это было 25 тысяч в начале 20 века, потом цифра поднялась до 50 тысяч, потом до 100 тысяч, а покойный Лев Самуилович Клейн, он насчитал в процентном отношении, что их было примерно 500 000, если переводить на проценты, которые он по археологическим раскопкам, значит, якобы нашел. Дело в том, что это тоже очень спорно все, потому что археологические находки, одни считают, что там имеется там 80% скандинавов в некоторых местах, а другие насчитывают там 14% скандинавов. А поди докажи. Ну, и я не буду вдаваться в эту тему. Дело в том, что у скандинавов, и в частности у шведов, и в особенности у шведов, есть метка в ДНК. Метка в ДНК, определенный нуклеотид, в Y-хромосоме, а там всего 58 миллионов нуклеотидов, и один нуклеотид всего лишь, он претерпел изменения. Дело в том, что ошибся копирующий фермент или система биологических ферментов, ошибся, вместо одного нуклеотида вставил другой. И вот а следующее переписывание от отца, у которого это произошло, сыну, а дальше тому сыну, а дальше тому и сыну того, это уже идет религиозное копирование. То есть, может быть, опять же ошибка вклиниться. Ну, понимаете, даже снаряды в одну воронку не падают, как известно. А тут 58 миллионов нуклеотидов, чтобы вот в одну воронку именно в это место попало 5 мутаций, это практически немыслимо. Поэтому вот эта мутация, она передавалась из поколения в поколение уже тысячелетиями. И вот и так отличают. Вот тут шведы с хорошей вероятностью по происхождению. А швед может жить уже и в США, и где угодно. И, кстати, живут многие. А это вот явно не оттуда, не из Швеции. И все это дело в гаплогруппе R1A, который есть и у славян, который есть и у русских. Половина русских имеют R1A. Это вот род, такой куст наследственный. И у шведов R1A. Только у шведов вот эта вот мутация вклинилась. И называется Z284 по каталогам. А у русских такой нет мутации. И вот мы посмотрели, а есть ли у русских мутация Z284, та самая шведская. Сначала не нашли ни у кого. Потом в итоге нашли 2 человек. Сейчас в итоге по конечным данным 4 человека. Но сами понимаете, 4 человека – это не разговор. Тем более, что ведь шведы попадали, понятное дело, на русскую равнину. Ну, Карл XII был. У него же могли быть и дезертиры, и пленные, и кто-то остался. Было же сидение известное там на Балтике в крепости Орешек. Но дело в том, что, судя по всему, ни дезертиры или там пленные из армии Карла XII, ни сидельцы в крепости Орешек, детей много, так сказать, не завели. И поэтому просто их нет среди этнических русских. Оказалось, нет. Поэтому оказалось, что вся эта миф полный, что там было скандинавов видимо-невидимое, у них же должны быть, естественно, остаться потомки, их нет. И поэтому, когда стали этим вопросом заниматься, то вопрос, конечно, стал следующий. Но откуда мы знаем, что это вот так вот Z284 должна быть мутация, может, какая-то сбой, методология сбой, может, не так определяют. Но всегда же в науке положено перекрестно проверять то, что получается. Ну и поэтому мы решили посмотреть, ну а где эти Z284, кроме как они в Швеции, известно, есть. А куда они ходили вообще? Известно, что это норманны ходили там по всей Европе, там Византию. Так вот, оказалось, что никаких следов Z84 в Европе вообще нет, кроме самой-самой вот северной Франции, откуда пошло, кстати, вторжение в Британию в давние времена. И оказалось, что висят гирлянды вот этих Z84, сидят в Швеции, в Дании и в Норвегии, и на Британских островах. Туда, куда ходили викинги оттуда. Логично. И оказалось, что все передвижения скандинавов были на запад, в сторону Британских островов и на них. Это и Ирландия, это и Англия, это и значит, Шотландия. А на русском уровне их нет. Нет в России, нет на Украине, нет в Белоруссии, нет в Литве. Короче говоря, это полностью оказалась фикция в отношении того, что, видимо, невидимо было скандинавов на русском равнине. Более того, кстати, недавно была интересная публикация, нашли около Смоленска мастерскую древнюю, но остатки ее. Оказывается, там делают скандинавские безделушки. Там делают скандинавские, как говорят, значит, вот историки, в часть артефакты. Поэтому не факт, что эти, когда находят захоронение, что они из Скандинавии. Это вполне могло быть из Смоленской, да если не с Малой Арнаутской, как известно. Значит, и это тоже уже оказалось, что даже артефакты, находящиеся в захоронениях, вовсе не обязательно скандинавские. Это могли быть как доморощенные. Видимо, какая-то была на них мода, и поэтому их делали. Так вот, это маленький пример к тому, что генеалогия позволяет выяснить происхождение народов, потому что берутся метки, характерные для данной группы населения, это речь идет о мужчинах, и проверяется это, если есть возможность, по древним захоронениям, если та метка там, и проверяется по современникам нашим, по людям. А вот где эта метка, куда она, где она есть или куда она передвинулась, какие места. Так вот, именно этот подход был применен вот после получения этого запроса и после получения ранних запросов, писем, и к румынам, молдаванам, балканским славянам и к славянам восточным, то есть в первую очередь русским, хотя украинцы то же самое, что и русские. Я уже не раз рассказывал, что когда проверили вот эту вот структуру мутаций в ДНК, выяснилось, что мутации те же самые в Y-хромосоме, что у русских, что у украинцев. Разницы практически никакой нет. Поэтому происхождение в любом случае народов одно и то же. Кстати, белорусы тоже. И поляки, кстати, почти то же самое, только у них религия другая. Вот она разделила-то народы. Не происхождение, не славянский язык, который у поляков тоже славянский, разделила католицизм от православия. А религия разделяет народы, будь здоров. То есть она укрепляет, упрочняет внутри народа религия людей, но разделяет другие народы, у которых другая религия. То же самое и евреи, арабы. Мутации в ДНК в основном те же самые, только набежали за последние 4000 лет после расхождения арабов и евреев. И, кстати, в Библии не зря написано, совершенно справедливо, о том, что был общий предок у арабов и евреев. Ну, по Библии звали его Авраам, в ДНК, естественно, имя не записано. Но оказалось, что да, если взять ДНК арабов и евреев, то они сходятся к общему предку, который жил 4000 лет назад. А сравнить арабов и евреев, насколько они разные в разных отношениях, но не происхождение. Происхождение практически одно и то же. Так вот, переходя сейчас к Румынии и Молдавии. Во-первых, то, что они наследники Римской империи, пока назовем это по понятиям. Вообще говоря, никаких прямых доказательств нет, а есть легенды, что римляне поуничтожали, значит, даков, и стали переселяться из Римской империи на эти земли. И вот оттуда получились румыны. Далее на некрепкие, так сказать, умы действует сильно, что в Румынии язык романской группы. Романская – это по-русски романская, ну и правда роман. Но на самом деле это римская группа, потому что роман – это Рим. Есть такое, кстати, в английском языке выражение «делай, как делают римляне». «Do as Romans do». То есть роман здесь – это римляне, поэтому романский язык – это римский язык. И поэтому, соответственно, в этом ключе румыны говорят на римском языке. И на римском языке говорят молдаване. Он тоже группа романского языка. Называют его восточная балканская подгруппа, а язык все равно романский. Поэтому здесь тоже вроде как, ну, действительно, потомки римлян, что язык романский. Ну, про язык отдельный разговор, но дело в том, что языки, конечно, меняются гораздо более гибко, чем меняется происхождение народа. Можно привести много примеров, как язык овладевает особенно, как правило, начиная с элиты. Ну, я приведу пример, почему при Советском Союзе Кавказ в огромной степени говорил на русском языке. Это вовсе не потому, что автоматчики стояли и приказывали говорить на русском языке. Не было под дулом или под штыком приказания говорить на русском языке. Просто люди соображающие, а элиты первые, они понимали, что если не говорить на языке русском, то дети будут чабанами. И вариантов нет. И поэтому посылали активно детей учиться в Россию. И вот масса людей, Кавказ, Средняя Азия, Прибалтика, да кого взять, кого угодно. Люди приезжали в Россию, учились русский язык. И вот когда я приезжаю время от времени в Тбилиси, приезжаю я в Академию наук грузинскую, членом которой я имею честь быть, так там академики грузинские говорят по-русски, ну, вообще не хуже, а некоторые лучше и чище, чем русские говорят на этом языке. Поэтому это тоже, так сказать, остаток предыдущего времени. Так что здесь языки, они, хоть еще бы 100-200 лет Советский Союз продержался бы, возможно, еще больше было бы влияния русского языка, многие просто, возможно, перешли бы, что, конечно, к расстройству лингвистов и этнографов, что язык уходил бы, но он уходил бы по известной причине. Дальше, если взять интересный пример, подвожу как раз к румынам и молдаванам. Взять язык русский и древнеиндийский. Вот до сих пор историки, как это казалось бы не поразительно, они не приемлют вот эту вот концепцию ариев. Все считают, во-первых, влияет, депрессивно влияет, видимо, на них наследие арийцев, так сказать, нацистов германских. Потому что арийцы, вообще в науке нет слова арийцы, есть арии. Арийцы – это сугубо политический термин, потому что и по-немецки он не арийцы. Там ариен, вовсе не арийцы. Арийцы – это придуманное слово, которое в 30-х годах было использовано именно как политическое клеймо. И на этом основании, с участием этого слова, были довольно активные аресты нашей интеллигенции, в частности, составителей словарей, там, гуманитариев и так далее. И вот до сих пор страх перед словом арийцы, он остался. А тем не менее, скажем, язык лингвисты, изучаю, показывают, что современный русский язык и древний индийский язык, совпадение базовой лексики 54%, по данным Сергея Александровича Старостина, знаменитого нашего лингвиста, структурного лингвиста, 54%. Русского языка современного, древнеиндийского. И ДНК-генеалогия это тут же дала к этому правильный, интересный и важный багаж. Оказалось, что если взять у русских, есть такой стандартный набор 111 фрагментов ДНК, Y-хромосомы. 111 – это обычно такой стандартный референсный набор, по которому идет сравнение людей лично и народности друг с другом. И вот если 111 взять фрагментов Y-хромосомы у русских и у индийцев, современных индийцев из высшей касты, я подчеркиваю, потому что индийцы очень разнообразные. У них есть и разные группы, короче говоря, есть. Это дравиды, и есть разные группы и языковые, и антропологически разные. А вот наиболее ровный состав – это высшей касты. Там, кстати, до 72% R1A. А на русское равнение, этнический русский, 51%, в среднем R1A. И если сравнить 111 фрагментов, то он у индийцев высшей касты и у русских отличается совершенно 5 единиц. 106 идентичны, и только 5 единиц разные. И вот если это перевести в ДНК-генеалогические понятия, посчитать, а как, за какое время эти 5 единиц, 5 мутаций, на самом деле это мутации в ДНК, за какое время нужно было, чтобы эти 5 мутаций в ДНК набежали в этих самых Y-хромосомы. И оказалось, что общие предки современных русских гаплогруппы R1A и индийцев гаплогруппы R1A жили 5200 лет назад. Вот тогда они разошлись. Поэтому, конечно, называть индийцев славянами – это бессмысленно. А шли они через, кстати, Южный Урал, мы как раз шли от русской равнины, видимо, от фатьяновской культуры, которую нашли те самые родина, причем ту же ветвь которые у индийцев, и ту же вещь, которая на Южном Урале, синташтинской культуры, ту же вещь, которая в Аркаиме. И оказалось, что это, конечно, не славяне. Это ушли вот они примерно 4,5 тысячи лет назад, дошли они до Южного Урала, в частности, до городища под названием Аркаим, название современное, правда, и оттуда они ушли на юг в Индию. Поэтому, кстати, те, кто приезжают, активисты в Аркаим, и там, знаешь, камлают со всем уважением к тому, что они там обряды славянские производят, но место-то не то. Там не было славян никогда, кроме вот приезжих последние, там, не знаю, там пару-тройку веков. А древние – это вовсе не славяне, и у них ветвь другая. Если у славян на русской равнине это Z280 и M458, то в Аркаиме Z93, другая ветвь. И в Индии Z93, и у киргизов Z93, и у таджиков Z93, и у афганцев значит, там Z93. Короче говоря, когда вот говорят, ну и родина у киргизов ее полно, да, половины. И у русских, что ж, получается одни и те же, ветвь другая. У русских Z280, M458, а у киргизов Z93. И вот разошлись они как раз в те самые времена, примерно 4,5 тысячи лет назад. Поэтому здесь ничего странного нет. Забывают просто то, что ветви разные. Так вот, это я все клоню к тому, что ДНК-генеалогия позволяет вот по этим вот ветвям, по индексам. Кстати, когда я сказал Z280, M458, это не случайно. Z280 – это восточные славяне, М-458 – западные славяне. Вот у поляков сдвиг в сторону М-458, а у русских сдвиг в сторону Z-280. Так что разница небольшая есть, но, тем не менее, род один и тот же. Так вот, возвращаясь я к румынам и молдаванам. Во-первых, вопрос первый. Так ли это, что те и другие, либо одни из них, произошли от Римской империи напрямую? Ответ – нет, неверно. Вот я дам, так сказать, так вот на слух несколько цифр. Дело в том, что у итальянцев главная ветвь или главный род, главная гаплогруппа – это R1B, которое полно в Западной Европе и в Центральной Европе. Вот, скажем, если взять Британские острова, то там до 85-90% достигает это R1B. Франция – 60% R1B. Бельгия – 60% R1B. Среди басков, кстати, в Испании – до 90% R1B. И в Италии основное ведущая гаплогруппа – это R1B. У румынов ее мало. И у молдаван мало. То есть намного меньше, чем в Италии. То есть эта гаплогруппа не донесена до румын и молдаван. Вопрос, откуда она вообще есть, но потому что европейские страны. В Европе вообще R1B везде, поэтому она могла попасть и, скорее всего, попала вовсе не от итальянцев, точнее, от римлян древних, а от кого угодно на русской равнине, виноват, в Центральной и Западной Европе. Поэтому это культура древняя, археологических колоколовидных кубков, вот они эти R1B принесли в Центральную и Западную Европу. И вот у румын и молдаван, у них, кстати, почти одно и то же количество R1B. То есть подхватили они эту гаплогруппу в одинаковой степени. Ну, сразу можно сказать, торопливо скажут, ну вот видите, румын и молдаван – это одно и то же. Пусть там только 15% у румын R1B, а у молдаван 16% – одно и то же в пределах погрешности. Ну вот, пожалуйста, вам доказательство. Но идем дальше. Дело в том, что есть еще одна группа, выраженная в Италии. Это так называемая J2, это средиземноморская. Ее меньше у румын 13% и 4% у молдаван. То есть уже идет нестыковка, по крайней мере, эта гаплогруппа у молдаван, ее намного меньше. Взять гаплогруппу R1A, вот та самая, которая выражена у славян восточных, так там у итальянцев почти нет. 4%. У румын 18%. У молдаван 31%. То есть у молдаван приближается уже это число, это доля R1A, к тому, что есть, конечно, на Украине, там у них 44%. У молдаван 31%, напоминаю, у румын 18%. То есть тут идет сбой. И, кстати, у молдаван из этого 31% молдаван, половина Это та самая М-458, это западнославянская гаплогруппа. То есть у молдаван она выражена вдвое выше, чем у румын. И, наконец, у румын и молдаван есть то, чего нет в Италии. Это южнославянская гаплогруппа, она же дунайская. Дело в том, что и у румын 28%, у молдаван 24%. Это недавнее относительное. Она прошла, как говорят в науке или в генетике, опять же, говорят, и в ДНК генеалогии, прошла бутылочное горлышко выживания. Это означает, что всех почти носителей этого рода уничтожили, и мы знаем, когда это было. Это было, начиная от 4500 лет назад в Европе, и уничтожали на протяжении 1000-1500 лет. И бежали, вот те, кто выжили, бежали они на Балканы. И там выживали долго, выживали где-то 1500-2000 лет. Шло выживание на грани вообще жизни и смерти. Но земля там благословенная на Балканах. В итоге они, как только вышли, они прошли бы дольше горошки и стали очень быстро увеличиваться в численности. Пошли в бурный рост. И это явилось причиной, видимо, того, что когда это обнаружили археологи и историки, они решили, что славяне пошли с Дуная. Потому что очень заметный рост. Но дело в том, что все это рост начался все лишь 2200 лет назад. Как раз уже в самом почти начале Римской империи, после Римской республики. Поэтому это не успели они размножиться так, чтобы перейти из Апеннинского полуострова, и поэтому в Италии их нет просто-напросто. А у румын и молдаван 28-24%. И вот разница большая, как мы видим, в основном в группе R1A. Поэтому здесь объяснение такое. Первое, что ни румыны, ни молдаване не происходят по происхождению, я имею в виду, не идут от Римской империи, от древних римлян. Если и произошли кто-то, вполне может быть, все и в России наверняка, или там где-то на Кавказе, кто-то произошел от тех, кто переселился из Римской империи, все может быть. И наоборот тоже было. Естественно, были и в Римской империи были все. Поэтому такие мы не оперируем такими мелкими частными случаями, в какой степени. Говорим, в основном большинство, доминирующее, преобладающий род. Вот он, у молдаван, повторяю, R1A, по отношению к румынам. И вот род – это славяне южные. Вот он там выражен в большой степени. Если взять русских для сравнения, я уже говорил, что 51% в среднем среди русских – R1A, среди русинов – столько же, сколько молдаван. В этом письме, которое было зачитано, упомянули там русин, что это все одно и то же. Да, в отношении R1A то же самое, что молдаване, что русины – одно и то же. А вот в отношении южных славян у русинов уже сброс, почти в два раза их меньше. Ну, причину можно разве придумать, дело сейчас не в этом. Вот. И опять же, R1B, если взять русинов, их гораздо меньше, там где-то 10%, а у русских 5-6% R1B. То есть и то они не европейского происхождения. Это древнейшие носители R1B, которые пришли из Сибири. Они жили, в частности, ямная культура на Волге. И вот там та самая ветвь, а я могу и назвать индекс этой ветви, это Z2103. Вот у русских современных в основном как раз та самая Z2103. То есть это не из Европы полученное, а получено от древнейших людей, которые жили на Волге. Вот ямная культура, в частности, она была на Волге. И поэтому те, которые расстраиваются, говорят, ну вот у меня вот R1B, получается, я вообще ербин какой-то. Нет, вы потомок одного из древнейших вообще групп населения на русской равнине, которые были еще до того, как туда пришли R1A. Это сибиряки бывшие, которые медленно передвигались из Сибири, шли вот тоже мимо Южного Урала, Северный Казахстан, прибыли на Волгу, основали ямную культуру, и не только, она локализована гораздо шире Волги, просто на Волге копают больше всего. Когда изучают вот ДНК древние, то больше всего раскопок проведено именно в Самарской области, как раз при Волжских степях. И вот там как раз больше всего нашли, что там вот как раз эти самые носители R1B, и они конкретные одной вот той самой ветви. Кстати, должен сказать, что эта ветвь наиболее представлена на Кавказе. И вот старая была еще концепция Марии Гимбутас, ее называют еще курганская теория. И она говорила о том, что вот из этой ямной культуры конными ордами ворвались, значит, древние вот ямники, как их называют, Европу, всех там поубивали и принесли туда свои языки, а именно индоевропейские языки. Но выяснилось, ничего это неверно в теории, курганной теории. Дело в том, что в явной культуре не было индоевропейских языков, там просто было неоткуда взяться. Это сибиряки пришли туда, в Сибири индоевропейские языки не отмечены. А главное то, что та самая ветвь Z2103, ее в Европе нет. Если есть, она у евреев в основном. Причем общий предок жил 900 лет назад. То есть они почерпнули у кого-то, значит, вот из Z2103, она вошла в еврейские сообщества. И евреи, которые там живут, довольно большая доля от евреев имеет вот Z2103, R1B. Кстати, они и в Прибалтике их называют литваки. И так вот эти литваки, тоже самое у них R1B, Z2103. И это все, так сказать, на русское равнение. Так вот оттуда это Z2103, R1B, повернули вовсе не в Европу, вовсе не на Запад, повернули на юг, на Кавказ, знали, что там лучше, что хорошие места, видимо, разведчики им донесли, они пошли на Кавказ. И сейчас там масса эти Z2103, а именно R1B. Во-первых, в Дагестане у лаков, они же лакцы, Z2103. У армян вообще половина мужского населения армянского – это Z2103. И вот они прошли, причем кому в голову пришло бы, что армяне, они волжане, они с Волги, половина армян. Вот то, что в голову, короче, не укладывается. А метка, она там. Это как, понимаете, как, значит, орнитологи изучают миграцию птиц, на лапку вешают кольцо, и дальше, где это кольцо будет найдено, куда прилететь. Так вот, из Армении это кольцо пролетело, точнее, с Волги в Армению. И тут уже вопросов нет. И дальше из Кавказа, из Закавказья, Армения – это Закавказье, эта же метка прошла в Турцию, и у турок, у множества турок, это самое R1B, Z2103, и курды, и езиды, и ассирийцы, это все в большой степени Z2103. Вовсе не в Европе. А до сих пор продолжается поверье среди историков, что да, вот ямники, они ворвались в Европу и принесли туда языки и свою наследственность. Нет, не они. Так вот, как раз у русских это всего лишь 5-6% по разным выборкам эти самые R1B, в основном Z2103, а у русинов 10%. А так что здесь, опять же, у Западной Европы гораздо другая структура этих самых гаплогрупп и другое происхождение. Кстати, когда я говорил, что между индийцами и русскими, если взять вот 111 маркеров вот этих самых фрагментов, то там всего лишь 5 единиц разницы. И эти 5 единиц дали 5000 лет, точнее 7 единиц. Виноват. Это между арабами и русскими. Арабами родина и русскими. Это 5 следующих фрагментов. Среди арабов много родина, которые пришли как раз с русской равнины. У индийцев между высшей кастой и русскими 7 единиц. Вот это дало 5200 лет. Так вот, эти самые 5200 лет, которые образовали разницу между ними. Вот если взять разницу между высшими кастами и Европой, западный и центральный, то там такие единицы не 5 и не 7, а 26 мутаций разницы. То есть, короче говоря, Европа к ариям не имеет никакого отношения. Если, конечно, принимать, а это уже, думаю, не стоит даже обсуждать, что высшие касты индийские – это потомки ариев. Вот эти потомки ариев имеют много сходства со славянами группы родина и никакого сходства в этом отношении с Европой. То есть 26 мутаций – это десятки тысяч лет разницы. То есть никаких ариев вообще даже и речи быть не может. Это другая гаплогруппа. Поэтому вот так ДНК-генеалогия позволяет эти вещи изучать. Теперь, кстати, у итальянцев, вот я сказал, у них почти нет, вот это вот южнославянское, у них 0,5%. То, что у румын 28%, а у молдаван 24%. То есть румыны еще даже ближе к славянам южным, чем молдаване, ну, на чуть-чуть. Далее, какие проблемы с этим? Тут же скептики говорят, ну, подумаешь, ну, какая выборка у вас? Вот взяли выборку там небольшую, и по ней судите о стране. Так, конечно, никто не делает. Я на это отвечаю так. Выборки, да, выборки небольшие. Относительно, конечно, это не миллионы человек. Но когда вы кровь сдаете на анализ, во что, всю кровь выкачивают, чтобы определить? Нет. Выкачивают порой там где-нибудь 0,1-0,2 миллилитра, полмиллилитра. Но у вас там 10 литров, по меньшей мере, в организме. Значит, получается, можно по небольшой доле сравнивать. Получается, что можно. А почему можно? Когда можно? Какие критерии? А тогда, когда все перемешано. Потому что клинический анализ исходит из того, что кровь у вас перемешана. И поэтому любая маленькая доза или доля, она характеризует весь состав. То же самое, когда делают анализ воды в реке, в пруду, в море. Опять же, не выкачивают реку, пруд или прочее. Так вот, вопрос в том перемешивании. Если берутся несколько выборок по территории страны, в центре, на севере, на юге, на западе, и они согласуют друг с другом, все можно сказать, что перемешано хорошо, и поэтому выборки подходят. Естественно, чем больше выборка, тем лучше. Но тем не менее, когда брали, скажем, выборки вот, в России, то брали от Калининградской области до Тихого океана. Кстати, там много украинцев. Как мы знаем, во Владивостоке приезжало много туда. Но поскольку они такие же, как и русские, они и дали те же самые проценты, что и у русских. Так вот, короче говоря, оказалось, что если брать выборки в разных местах, получаются одни и те же цифры. Данные опубликованы, прямо длинные списки выборок, где брали сколько и поскольку, и расчет дают одни и те же цифры. На Кавказе, конечно, другой разговор. Там бывает в каждой долине свой этнос. И поэтому там, конечно, никто не будет брать маленькие выборки и на весь Кавказ это распространять, или там даже на один этнос. Там же нужно брать в разных местах, непременно. Но тем не менее, скажем, в Осетии, тоже горная территория, где не брали выборки, получается более-менее одно и то же. Правда, там есть игорцы, есть иронцы, там есть небольшие различия, но в целом концептуально одно и то же. Поэтому подходит. Это не проблема. Хотя, повторяю, взять больше выборок, данные будут точнее. Дальше проблема с румынами некоторые. Дело в том, что есть румынская база данных, которую я в основном оперировал. Кстати, не только одной. Есть несколько баз данных, которые есть румыны. Поэтому я для расчета брал все доступные базы данных. Но вот когда взяли у румынов, если так не глядеть, не смотреть на фамилии, то можно сильно ошибиться. Но когда посмотришь на фамилии, кто в румынской базе данных, кого много, читаю имена. Имена румынов. Лейб, Леон, Элизер, Моше, Джейкоб, Мир, Хаим, Абрахам, Янкель, Мордехай, Мозес, Арон, Самуэль, Исаак, Йозеф, Халеви, Мовша, Морис, Мендель, Игнат, Сахман и фамилия Финкенштейн и так далее. То есть среди у румын много евреев, которые, если вот кто начинает брать такие выборки, не глядя на это, конечно, могут пролететь, и будет немало сепки евреев. Поэтому приходится эти выборки фильтровать, потому что у них, у евреев и у румын, очень разные гаплогруппы, очень разные рода. Поэтому приходится здесь вводить определенные, значит, методологию, менять под ситуацию. А, естественно, так в науке должно быть. Никто не анализирует, если река грязная или там пруд, никто не говорит о том, что вот вода такая должна быть. Понятно, что химик знает, что там грязь. И поэтому пытаются отделить грязь от чистого источника. То же самое в ДНК-генеалогии. Естественно, грязи там нет никакой, но есть смеси. Смеси разных народов, разных популяций, разных представителей. Так вот, отвечая на вопрос, я тогда, соответственно, подвожу итоги тому, что, во-первых, румыны, молдаване, если произошли от римлян, то в очень малой степени. И более того, похоже, что со времен Римской империи произошло вливание разных народов и к румынам, и к молдаванам, и поэтому получилась самая разница. Второе. Румыны и молдаваны отнюдь не идентичны друг другу. Языки в большой степени совпадают или похожи. Кстати, при Игоре Дагоне, предыдущем президенте Молдавии, государственный язык считался молдавский. Пришла Майя Санду, она исправила, что государственный язык должен быть румынский. И это рассматривал Конституционный суд, но пока не пришел к окончательному выводу. Так что здесь пока вопрос не решен. Так что вот такие дела, такие выводы. Молдаване, естественно, это никак не повлияет, то, что я сейчас говорю, на то, что Майя Санду примет какое-то решение, там, сделает заключение. Нет. Дело в том, что многие люди, они, конечно, себя считают чисто ментально. Одни считают себя, что они к румынам больше, другие упорно считают настолько, что они никакие не румыны. Это при них и останется. Вот то, что я сейчас говорю, это не для каких-то документов официальных, не для решения. Это для того, чтобы люди понимали, что ситуация непростая, ситуация комплексная, и поэтому никакого автоматического единения Румынии с Молдавией быть не может на основании происхождения во всяком случае. Если это важно, то это нужно изучать, специально рассматривать. Вот, так сказать, такой вот вывод из подобного рассмотрения. Если будут вопросы, я с удовольствием отвечу.
Ну, трудно задать вопросы, не будучи, скажем так, погруженным вот в эту вашу тему. Но у меня-то вопрос несколько иного плана. Очень много сейчас, ну, скажем так, таких новостей относительно того, что вот та Македония, которая в древности существовала, она вообще-то, сами македонцы, те вот, которые там, ну, рядом с румынами, с ними же сами живут, они тоже вроде бы как наши, и Александр Македонский чуть-то тоже не был там, ну, прото, в какой-то степени русским там и все прочее. Поскольку, да, и греки к македонцам относились соответствующим образом, считали их варварами, и он вроде бы там на границе, собственно говоря, греком никогда не был. А вот он был македонцем, значит, был наш. Более того, недавно мне просто сказали, что есть там один казахский ученый, математик, который очень глубоко погрузился в тему, и теперь он утверждает, что у Александра Македонского вообще-то корни были чисто казахские. Там. Вот я хотел бы просто уточнить у вас, вот все-таки вот эта группа южных славян, она в какой-то степени же она пересекается, наверное, с нашей, то есть, ну, я имею в виду с той веткой, которую мы сейчас называем, или носителями которой являются русские в основном. То есть различия есть, я понимаю, но в протоистории своей, да, в древней истории.
Да, дело в том, что, как мы знаем, у Александра Македонского отца звали Филипп. Ну, это просто, ну, наш человек, да, вот Филиппок, там сказка есть такая, там рассказ точнее. Так что вот да, это можно смеяться, но вот так вот в основном в сети вот так и рассуждают. То есть просто выдергивает одно и категорично там, и причем обзываясь там друг на друга. Это, конечно, забавно все читать. Люди многие далеки от того, что это не научный подход. В науке все должно быть перекрестно проверено. И есть критерии определенные, что это должно быть не просто проверено, это должно быть не отрываться от корпуса науки. Дело в том, что переход должен быть плавный. Бывает теоретически, конечно, что вот раз и что такое, что никто не мог ожидать. Но такое, как правило, ожидает не специалисты, никто не может ожидать. А на самом деле всегда переход плавный. Взять даже теорию относительно Эйнштейна. Она на самом деле работает при больших скоростях частиц. Когда частица скорости замедляется, она переходит плавно в обычную механику, классическую механику. Так что здесь тоже нет такого резкого перехода. И когда говорят про инопланетян, что это не были... Дайте мне переход. Хоть что-нибудь, какие-то данные конкретно перекрестно проверенные. И вот это, на самом деле, большая проблема в тех, кто вот рассуждает и о, опять же, Румынии и Молдавии, и о этрусках, каком угодно. Поэтому должны быть плавные переходы. Поэтому говорить о том, что Александр Македонский был казахом, это, конечно, дело в том, что со всем уважением казахам, кроме тех, кто вот недавно засветился в неважных действиях, Дело в том, что Казахстан не было еще даже в недавние времена. Казахстан вообще образовался, по-моему, в 1936 году. Это новообразование. И более того, казахов переделали слово «казаки» или «казаки». То есть это на самом деле, говоря о древнем Казахстане, был, конечно, не Казахстан, и там не было древних казахов. Были кочевые племена, которые передвигались, и когда мы изучаем ДНК древних, вот древних ДНК, то никто в науке, пожалуй, не напишет ДНК древних казахов. Это они имели другие совсем имена. И поэтому говорить, что Александр Македонский был казахом или там его отец, это, конечно, смещение исторических эпох совершенно колоссальное и нереальное. Поэтому, возможно, он был, я не знаю, там, скифом, потом другой разговор, который мог там кочевать по территориям вот, Средней Азии или Северной Средней Азии. Поэтому тут надо, конечно, понимать все-таки, о чем идет речь. Вот. Что касается румын, молдаван, балканцев и русских, то там интересно наблюдается феномен. Дело в том, что, скажем, мы к сербам гораздо ближе ментально, чем по происхождению. Вот так сложилось, такое бывает в мире, когда действительно, дело в том, что когда стали образовываться, вот прошли бутылочное горлышко выживания, прошли потомки, точнее, предки сербов. Дело в том, что это на самом деле одна из старейших, если не старейшая, группа Европы. Возможно, вполне, что кроманьонцы, которые там 40 тысяч лет назад, я тут говорю о кроманьонцах, не как общее название древний человек, а те, которые нашли в песчане Кроманьон во Франции, древних людей. И вот те люди жили по Европе, западной, центральной Европе, они были вполне возможны, так складывается, гаплогруппой И. Вот И это я называю сейчас по-немецки, то, что I был бы по-английски. И вот как раз они заселяли Европу в огромной степени, и как начинают копать, везде находят эту древнюю гаплогруппу И. И в Швеции, и в Люксембурге, и в Северной Испании, и в Южной Франции. И вот они были одни из древнейших, так сказать, автохтонных или коренных населения Европы. И когда пришли те самые эрбины, R1B, они начали их, ну, слово методично, я не могу сказать, я не знаю, насколько методично, но тем не менее упорно уничтожать. То есть было уничтожено почти все коренное население Европы. Я с трудом, опять же, психологически, сейчас придется мне провести эти параллели, но дело в том, что вот эти R1B, те самые эрбины, которые пришли в Европу всего лишь 5000 лет назад и там остались, и они составляют сейчас 60% среднего населения всей Европы. Вот то, что они себе руки кровью сильно обогрели в давние времена, через 7000 лет назад, что-то есть вот такое общее и, в принципе, вот такого поведенческие, что ли, характеристики тех самых жителей Европы. Куда они не приходят, это я опять же говорю с сожалением, идет уничтожение коренных народов. То есть они не принимают, вот не становятся на тот же уровень, нет такого уважения и понимания, что это те же люди. Это было в Англии, когда действительно шло уничтожение там сипаев, вообще индийцев. Вот это вот типичное, как меня учил англичанин один, что нужно ходить по Индии, то нужно смотреть поверх голов. Нечего даже им в лица смотреть. Но это классический, так сказать, такой британский вариант. Такой, через губу и, значит, просто не обращать внимания, что они низшие эти люди для них. То же самое, куда бы ни приходили действительно вот как раз R1B и им родственные, проблемы начинаются в больших коренных народах. Вот я бы все-таки сказал, возможно, я немножко приукрашаю, может быть и нет, но у меня такое впечатление, что когда русские шли в разным территориям, они действительно с оружием шли тогда, или точнее приводили в действие, когда действительно было активное сопротивление. Когда не сопротивлялись, а нормально относились к ним местные люди, они входили в общину, и они были в равной степени равными. Поэтому я думаю, что это касается самых разных людей. Конечно, на Кавказе были жестокие войны, но опять же, Это можно найти объяснение, исходя из того, как это было. Вплоть до недавнего войн относительно, значит, вот на Кавказе. Уже после развала Советского Союза. Вот. Но, тем не менее, если сейчас все нормально, то все нормально. Так вот, дело в том, что когда вот эти самые Ирбины уничтожили коренное население, в том числе группу И, они бежали, часть убежала их, спаслась бегством на Британские острова, и сейчас там живут потомки как раз И, которые называются И-2А. А часть бежала на Балканы, и они тоже И-2А, их разорвали, но они другой вид, потому что, может быть, ниже И-2. И вот это балканские славяне. У них есть индекс, я не буду запутывать людей, называть эти индексы, потому что есть четкий индекс, хотя можно назвать, это Y или Y 3120. Это только пошление с Дуная. Причем Дунай уже нижняя часть, балканские территории. И вот этот Y 3120, они их среди сербов максимальное количество. Среди хорватов максимальное количество, боснийцы максимальное количество, доходит до 74% вот это вот И-2А на Балканах. В России такого нет. Поэтому в этом отношении основная гаплогруппа на Балканах не та, которая основная гаплогруппа у восточнославянских народов. Но что интересно, вот эта вот группа, вот эта И-2А, которая Y-3120, они в основном так там и живут. Они не склонны к большим миграциям, потому что если пойти на север, в Германии их уже практически нет, в Польше где-то процента 4, а на Балканах их до 3/4. Далее, на Украине их около 20%, в России примерно 12%, то есть они есть, но это не то количество, которое есть на Балканах. А взять Эрдина, взять он сербов, братушек, казалось бы, ну те же люди, и язык похожий, то если у русских 51%, у сербов 16% эродина, намного меньше. То есть у них перекос, ну в хорошем смысле, конечно, для сербов, в сторону вот как раз вот южнославянской, это вот И-2А, Y-3120, и, так сказать, недокос в этом отношении, в отношении группы эродина. Но, тем не менее, история народов привела к тому, что отношения братские. И поэтому, когда мне говорят о том, что вот, ну, там та же самая гаплогруппа, они должны быть братские, или там люди узнают, что у них вот они все одинаковые практически, будут дружить, я говорю, к сожалению, это иллюзия. Вот арабы и евреи одно и то же. Одна и та же гаплогруппа. Привело это к дружбе? Нет. Возьмите в России гражданская война. Друг против друга сражались. Не то, что народы братские, а один народ, у которого половина была эродина и там, и у белых, и у красных. А какие были чудовищные вообще злодеяния, сделанные, надо сказать, объективно и теми, и другими. Поэтому здесь вопрос о гаплогруппах, он имеет отношение, интересно сравнить, но он не является определяющим в таком психотипе, если угодно, народов. Играет роль история. Хотя вот те самые 16% у сербов, например, оказались. Дело в том, что туда пришли из фатьянской культуры, такая огромная была территория на русской равнине, она началась по вот, оценкам историков 4900 лет назад и до 4000 лет назад. То есть почти тысячелетие была эта фатьянская археологическая культура, которая простиралась от Смоленска примерно, от границы с Белоруссией до Урала, а на север до Вологодской области. Вот эта вот огромная территория, это была фатьянская культура. И там были те самые эродина. И они начали оттуда расходиться по разным направлениям. Часть ушла к Балтике и стали балтийскими славянами. Вот тот самый знаменитый остров Руян, он же Рюген сейчас, он же остров Буян по Пушкину. Там жили как раз восточные славяне, вернее, балтийские славяне. Вот они пришли, судя по всему, как раз со стороны фатьянской культуры. Теперь прошли они и на юго-запад, вот туда, на Балканы. Прошли еще в далекие-далекие времена этой эрдина. И когда выходили из бутылочного горлышка вот эти вот балканские народы, И-2А, они были в среде, видимо, не в малой степени эрдина. И тогда же вот сложились языки, более-менее похожие друг на друга, и культуры, и С тех пор никогда ведь на самом деле с сербами, как я, насколько я знаю, не было никаких военных конфликтов, во всяком случае серьезных. Поэтому и так получилось, что была какая-то выручка, тем более была выручка царской России активной. Я даже с некоторой, так сказать, болью вспоминаю, когда была русско-турецкая война, уже одна из последних, это вот на Балканах, когда Болгарию освободили, то было много добровольцев из России, воевали. И царь приезжал туда, чтобы вручать награды добровольцам. То есть он подчеркнул этим, насколько он ценит, как раз когда вот наши люди приходят туда и добровольцы. Почему я вспоминаю с болью? Я вспоминаю добровольцев в войне сербской, сербов, так сказать, с хорватами и прочими, вот как раз недавние, 1990-е годы. Я когда был в Сербии, познакомился с добровольцами и до сих пор продолжаю хорошие отношения иметь. И я знаю, с какой горечью они высказывались о том, что они изгои России. Никто их никакие награды не давал. Никакой царь не приезжал или там крупный чиновник. Писали о том, что они туда поехали за длинным, так сказать, долларом. И мне они говорят, какие длинные доллары? Если бы нас кофе не поили местные жители, мы бы с голоду померли бы. Нам давали там, не помню, то ли 20, то ли 30 долларов в месяц. Вот это вот их с помощью вставания давала им сербская сторона. И все. А сколько там погибло? А какие там кладбища, на которые приходят, к сожалению, в основном сербы? Если опросить вот русских, знают ли они, где там кладбище находится, русские же добровольцы? Не знают они. Или, по крайней мере, очень немногие знают. Вот поэтому, к сожалению, времена изменились. И об этом с горечью, опять же, надо сказать. Но приезжали в Сербию, сражались за сербов. И, в общем-то, это тоже наложило определенный позитивный отпечаток, и немалый, вот, на отношение как раз сербов к русским. И поэтому, хотя русские, так сказать, их и кидали, говоря на современном новоязе, помощи-то особенно не было, кроме таких вот уколов, ну, типа там в Приштине, там вот известные, советский десант произошел. Но это были разовые такие вещи, а по большому счету не было помощи особенной. Ну, сербы, так сказать, проглотили это дело и не изменили, во всяком случае, сильно отношение свое к русским. То же самое должен сказать про Кубу. Сейчас про Кубу много говорят. Я на Кубе был в старые времена еще, провел там несколько месяцев в 80-х годах. И это было просто, у меня была эйфория, потому что я был русский на Кубе. Я и сейчас остаюсь, но на Кубе. Маленький эпизод. Я хотел в теннис там играть. И даже ракетку привез с собой. И я стал искать место, где теннисный корт. Меня говорят, да, вот на военной базе. А там кубинская военная база оказалась недалеко от того места, где я жил, в пригороде Гаваны. И я туда с ракеткой направился. А там, значит, как обычно, надпись «No pass», значит, хода нет. Не проходить. Я ее пересек и к часовому подошел. И говорю, можем я поиграть в теннис? Он говорит, так вот, он даже торопил. А кто вы такой? Я говорю, я русский. О, руса. Все, нет вопроса. Проходить. И вот, вот такое отношение было везде. И это было... А потом, когда я был на Кубе уже недавно, то мне кубинцы с таким сожалением и с горечью говорили, как нас кинули. У нас, говорит, после этого пошли заболевания резкие среди детей, дети умирали. Он говорит, настолько вот было невозможно жить, потому что сразу все отрубилось, и тут эмбарго, и тут бросили. Так что я должен сказать, что когда я услышал недавно опять слово «Куба», в отношении того, что, значит, известных событий последнего времени или вариантов событий, то у меня как-то аж потеплело на сердце. Что неужели вот опять к моим любимым кубинцам, вот как вот опять им что-то будет привнесено?
С Кубой связано особое мне воспоминание, потому что у меня там старшая дочь родилась, поэтому то, о чем вы говорите, это, в общем-то, перекликается в моем сердце. Но у нас, к большому сожалению, время Нашего эфира подошло к концу, но сейчас просто... Хотя с вами можно говорить бесконечно, то есть долго, потому что, ну, кладезь мудрости и знаний.
Ну, конечно,
И все это подано, скажем так,
взаимно
все это подается в
какую-нибудь.
такой замечательной форме, и с чувством юмора, и с достаточной степенью, скажем так, вот объективности. Анатолий Алексеевич, спасибо вам огромное за этот разговор. И я думаю, мы его обязательно продолжим, потому что вопросов очень много на самом деле. Очень много. И вы позволяете, во всяком случае, ваше знание и ваше видение позволяет на многие вещи как-то по-другому совершенно смотреть и по-другому их воспринимать. Спасибо огромное, всего доброго. Спасибо слушателям школы здравого смысла.
Спасибо вам
До
большое.
свидания, надеюсь, до скорой встречи.
Всего наилучшего.